Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Чапек, сын Чапека». Выставка художника в Пражском Граде. Англо-итальянский писатель с русскими корнями Николо Туччи к десятилетию со дня кончины. К вопросу о холодном пиве, эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Чем вы нас порадуете сегодня, Андрей?
Сегодня мы будем слушать фрагменты самого свежего альбома московского гитариста Игоря Бойко.
Граде проходит выставка одного из самых уважаемых и дорогих чешских художников Йозефа Чапека, брата писателя Карла Чапека. Яркий представитель чехословацкого кубизма говорил, что его картины не копируют реальность, а создают ее. На выставке представлено 1000 работ, от наивных детских иллюстраций до мрачных, кубистических, почти инопланетных фигур. С экспозицией знакомилась Александра Вагнер.
Несмотря на то, что писатель Карл Чапек добился мировой славы, а его брата-художника знают в основном искусствоведы, в Чехии братья Чапеки, младший Карл и старший Йозеф, известны как единое целое. В честь братьев назван летний кинотеатр и несколько гимназий, а в Праге установлен монумент. На одной стороне каменной глыбы написано имя старшего брата, а на другой – младшего. Как пишут многие исследователи, Йозеф и Карл дополняли друг друга. Хороший тому пример – слово «робот», растиражированное по миру в написанной Карлом Чапеком пьесе «Рур», но придуманное Йозефом, о чем известно всем интересующимся происхождением этого слова. Что же касается картин Йозефа Чапека, то за пределами Чехии они практически неизвестны. Нынешняя ретроспектива потому призвана привлечь внимание не только чешского почитателя живописи. Она открылась в одной из крупнейших галерей страны на территории Пражского Града, куда отправляются большинство туристов. Экспозиция начинается даже не с картин, а со слов из дневника художника, напоминая посетителю, что Йозеф Чапек не только творил на холсте, но и на бумаге. Что существует? Да, существует человек и смысл жизни. Это не вопрос содержания в живописи, это вопрос одновременно и происхождения, и предназначения. По словам куратора выставки Павлы Печинковой, именно человек стал главной темой в творчестве Йозефа Чапека.
В одном тексту написал, что се zdá, že současné malířství nezná člověka dneška.
В одном из своих текстов Йозеф Чапек написал, что ему кажется, будто современное искусство не знает человека настоящего времени, и привел пример. На картинах эпохи Ренессанса можно найти, как раньше жили люди, а на картинах 20 века в лучшем случае можно увидеть обнаженную натуру, а в худшем – натюрморт. Чапек, в свою очередь, хотел рисовать простого человека, который впоследствии станет центральным мотивом его творчества. Мотив этот меняется по мере того, как развивается сам художник. В 20-х годах он изображал мужчин, позже сосредоточился на детей, которые для него являлись источником человеческой природы. В это время он рисовал для детей детским стилем, и темой тоже был ребенок. В 30-х годах на его полотно вступила женщина. В это время он каждый год ездил в отпуск на реку Арава. Тут он наблюдал за иной моделью человеческой жизни, жизни, связанной с природой. Кроме араванок, он изображал охотников, рыбаков. Все они были для Чапека метафорами объединения людей и природы.
Он как метафоры споения человека с природой.
Молодой человек с мешком, молотком и ящиком. Постарше с бородой, трубкой и бутылкой в руках. Моряк и пастух, индеец племени Апачи и спешащий по своим делам прохожий. Детектив по соседству со всеми мифическими персонажами Робинзоном и Фантомасом. А рядом с ними непонятно чья невестка, продавщица вышивки или девочка с земляникой. Вот люди, которых изображал Чапек. Правда, все они не точные копии реального человека, а чаще всего угловатые или даже поделенные на геометрические фигуры. Рисуя их, Чапек написал в одном из своих эссе, что не знает точных границ, которые бы однозначно указывали, где начинается искусство. Поэтому на его холсты одновременно с краской вступает и слово. Когда он изображает города, то не забывает поставить надписи на фасадах зданий. Тут кирпичный завод, а рядом цементная фабрика. На другой картине есть цветочный магазин, кафе и неизменная в чешских краях пивная. Кстати, таким образом можно обнаружить пристрастие автора к портвейну. Натюрморт с бутылкой вина снабжен соответствующей надписью. Искусствоведы не любят причислять Юзефа Чапека к какому-либо из направлений художественного искусства, отмечая, что ему удалось создать свой собственный стиль, хотя и вышедший из распространенного в то время в Европе кубизма. Куратор выставки Павла Починкова говорит, что для тех, кто стремился поименовать даже это направление, чешские искусствоведы придумали термин «синтетический кубизм».
Отмита коллективные программы и коллективные доктрины на их...
Вообще Чапек отрицает коллективные доктрины и манифесты, на основании которых развивалось искусство, а придает значение индивидуальной свободе. Он связывает вопросы творчества с вопросами этическими. Защитить свою собственную независимость для него – вопрос этики. Так возникает реальность, изображенная в ином преломленном свете. Художника он иногда сравнивал с волшебником, которому удается, что называется, сделать чудо из ничего. Так, по его мнению, художник магически превращает реальность в новое бытие.
Реалиту в новый бытие.
После Первой мировой войны стиль Чапека меняется. Формы становятся более пластичными, а на место квадрата приходит круг. Многие чехословацкие художники в то время стали задумываться о дальнейшем развитии искусства и обратились к наивному примитивизму, в их понимании – стремлению к счастливой жизни, любви и каждодневному труду. Поддержав эти идеи, Йозеф Чапек вступает в группу «Твердошейные». Рассказывает Павла Починкова.
Та скупина Твердошейных возникла на яре року 1918.
Группа Твердошейные была основана весной 1918 года и стала ключевым творческим объединением возникшей республики. В это время Чапек продолжает изображать связанные с войной темы, попрошаек и пьяниц, но впоследствии на его полотнах появляется наивизм, который, на мой взгляд, основной вклад Чапека в чешскую изобразительную школу. Он пишет в то время о художниках-наивистах целую книгу, которая называется «Самое скромное искусство».
Выходит его книжка «Наискромнейшие умения».
Вторая мировая война закончилась для Йозефа Чапека заключением. Он оказывается в концентрационном лагере, где вместе с еще одним известным чешским художником Эмилом Филой рисует генеалогические древа членам СС. Правда, позже его отстраняют даже от этой деятельности.
Велице мало се того, самозрейме, заховало, протоже то было простреди.
Работ этого периода сохранилось очень мало, потому что в лагере была атмосфера, где музам не везло. Чапек писал стихи, которые удавалось пересылать в письмах, а если рисовал, то малюсенькие рисунки обычной шариковой ручкой. Они были по обеим сторонам тонкой бумаги. Не было ни на чем, не было чем. В Бухенвальде возникли несколько портретов сокамерников, а после транспортировки в Заксенхаузен возвращаются темы свободной жизни, изображения женщин и детей.
К тем мотивам с того свободного живота.
Из лагеря Йозеф Чапек присылает жене список неудачных, по его мнению, картин, которые он хотел, но не успел переделать. Вооружившись ножницами, Ярмила выполнила его просьбу и разрезала холсты на части. Один из них сохранился и сегодня выставлен, склеенный из 8 обрезков.
Выставка Йозефа Чапека в рассказе Александры Вагнер. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка сегодня у нас звучит?
Сегодня у нас звучит музыка с последнего альбома замечательного московского джазового гитариста Игоря Бойкова.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какие самые интересные новости, Андрей, у вас?
Меня поразила новость, которая пришла из просторов нашей необъятной родины, о том, что некоторые, по крайней мере, региональные библиотеки получили новый черный список от Госнаркоконтроля, в котором содержится около 40 названий. Это книги известных российских и мировых авторов, в произведениях которых ведомство нашло пропаганду наркотиков.
Ну, что это, например? Какие произведения?
Ну, можно назвать «Пляж» Алекса Гарленда. Это, кстати, забавно, потому что он входит в курс современной зарубежной литературы для филологических факультетов. Это «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона, романы Ирвина Уэлша, романы Берроуза и даже роман с кокаином Агеева. Того самого Агеева, который, как считается, или как считалось, или, может быть, как будет продолжать считаться, является псевдонимом Владимира Набокова.
Но только теми считается, кто не читал замечательную разоблачительную публикацию Марины Сорокиной и Габриэля Суперфина, опубликованную аж в 95-м году. Как-то она называется «Загадочный господин Агеев», по-моему, где рассказывается настоящая биография Марка Леви, который уехал то ли в эмиграцию, то ли был послан с заданием от ГПУ, занимался красильным делом, потом работал в Стамбуле и во время войны в 42-м, кажется, году через Турцию и через Армению вернулся в СССР и впоследствии на протяжении 30 лет работал преподавателем немецкого языка в Ереванском государственном университете. И никогда, конечно же, не вспоминал и никому не рассказывал о том, что в середине 30-х годов он оказался в Париже автором, сам-то продолжая жить в Стамбуле, оказался автором вот этого знаменитого романа с кокаином, вокруг которого было столько разговоров. Причудливо, Андрей, не правда ли, что этот роман как раз показывает распад личности под влиянием кокаина и совершенно не воспевает его. На самом деле приходишь в ужас от того, что случается с человеком, который так много принимает этого наркотика. Но, по-видимому, по формальным признакам, раз в заглавии слово «кокаин», то запретить и не пущать.
Но, наверное, следующим этапом будет запрет Михаила Афанасьевича Булгакова «Рассказ Морфий».
Да, конечно, такой список, вообще говоря, можно было, да, и убить пересмешника, потому что убить кого-то призывают, правда? То есть по всем статьям можно что-нибудь дозапретить.
Интересно, а, ну, «Война и мир» — это понятно, это пропаганда насилия, раз война. Можно ли вообще придумать что-нибудь, кроме Буратино, например, или Чиполлино, или, я не знаю, «Красной шапочки», в названии чего не было бы прямой пропаганды.
Да, конечно.
Но самое удивительное, что я очень люблю, когда сталкиваются новости из самых разных регионов, самых разных видов искусства и самых разных жанров. Тут же пришла новость касательно человека с безумно интересной судьбой, может быть, не менее интересной, чем у господина Агеева. Это Алехандро Ходоровский, чилийский писатель, кинорежиссер, актер, театральный режиссер, имеющий, в общем, русские корни, поскольку его бабушка с дедушкой в свое время покинули Одессу, опасаясь погромов. В общем, опасаясь справедливо, потому что их семья пострадала. Так вот, этот самый Алехандро Ходоровский, выставка которого открылась сейчас в Лондоне, и не просто выставка, открылся целый сезон Ходоровского, он сказал следующую фразу. «Искусство не вправе задавать себе вопрос, опасно ли оно. Когда был опубликован «Вертер», 2000 молодых людей покончили с собой». 4 евангелиста написали Новый Завет, и в результате погибли миллионы. Сколько людей погибло из-за учения Будды? Я не более опасен, чем Будда, Иисус Христос или Гёте, потому что опасно все. Так вот, этот самый Алехандро Ходоровский в 1962 году вместе с Фернандо Арабалем и Роланом Топором в Париже основали движение «Паника», культурное движение. Так вот, это движение «Паника», выставка которого открылась в Лондоне, и провозгласило ориентацию на хаотические хэппининги, освобождение от деструктивной энергии во имя гармонии и красоты. И с третьей стороны, откуда-то из третьего региона, из третьей части нашей планеты, пришло сообщение о том, что Алехандро Ходоровский, кажется, наконец-то нашел необходимые деньги для того, чтобы снять продолжение своего самого, пожалуй, знаменитого фильма, сюрреалистического вестерна «Крот». Вторая серия будет называться «Сыновья крота», и, судя по всему, в главной роли снимется сам Алехандро Ходоровский. Я о нем говорю так подробно, потому что, во-первых, с моей точки зрения, это абсолютно гениальный режиссер, во многом недооцененный, а во-вторых, он представляет то направление искусства, отсутствие которого в современной русской культуре, мне кажется, очень негативно на этой культуре сказывается. Вот немножечко гениоль, немножечко сюрреализм, то, что начиналось до войны, можно что-то увидеть у Хармса, можно у Введенского, что потом каким-то образом продолжалось в свое время самодатовских и подпольных опытах самых разных писателей, от Леонозовской школы в Москве до опытов Марамзина в Ленинграде, и что, может быть, вот сейчас каким-то образом возродится или в преображенном виде все-таки появится. Это отсутствие особой серьезности, это провозглашение каких-то общечеловеческих истин совершенно незнакомых нам языком, но, тем не менее, тем языком, который принят во всем мире.
Андрей, позвольте уточнить, если понятие сюрреализм как направление в искусстве еще, конечно же, понятно всем нашим слушателям, то вот с гиньолем я подозреваю, что есть некоторые проблемы. Расскажите, пожалуйста, для таких непосвященных, как, например, я, что это такое? Это что за жанр?
Ну, я бы скорее сказал в данном случае, чтобы не углубляться в дебри, что я имел в виду. Если вспомнить Рабле, но не то всем нам с детства знакомое издание в переложении, если не ошибаюсь, Заболоцкого, замечательное совершенно, детский вариант, а полный вариант в переводе Любимова, то, в общем, очень многие фрагменты, страницы или даже главы, ну, в общем, находятся на грани допустимого с точки зрения эстетики, с точки зрения приемлемости в хорошем обществе, как говорят, и вообще печатности. Начиная с той фразы, которая меня в 15 лет поразила, я не знал, что есть разные варианты Гаргантюа и Пантагрюэля, и, открыв наугаду большой том библиотеки, я прочел «Дамы хохотали, а Панург бегал вокруг них и пукал, как жеребец». Я был абсолютно шокирован, потому что в том варианте, который я читал до этого, подобных фраз не было. Так вот, это юмор в данном случае почти могильный, основанный на различных проявлениях деятельности, физиологических проявлениях человеческого организма. То есть нельзя сказать, что это непристойно. Просто потому, что уровень профессионализма, и с одной стороны, а с другой стороны, уровень искусства в этих произведениях столь высок, что слово «неприлично» или «непристойно» уже переходит на второй план. Это попытка передать какие-то вещи с помощью, повторяю, очень низменных, почти едва допустимых в обществе приемов. Это то, что еще Бахтин называл юмором площадей, если вы помните. И вот это направление, которое, как мне кажется, у нас было пресечено в силу пуританской морали, которая у нас воцарилась, начиная с 30-х годов.
Кстати, Андрей, вы сказали о некоторой недостоверности в переводах Гаргантюа и Пантагрюэля, о том, что какие-то вещи там в переводе Заболоцкого, а до этого еще можно вспомнить и Владимира Пяста, и других переводчиков, которые перелагали это произведение на русский язык, там что-то было цензуровано, что-то было опущено и так далее, а Любимовский перевод полный. Я очень боюсь провраться, потому что Любимовского перевода я как раз не видел, я читал предыдущий, и в предыдущих, но я подозреваю, что у Любимова может быть это допущение тоже. Собственно говоря, имя одного из персонажей неправильно переводится на русский язык, толкуется в тексте у Рабле. Следующее пояснение, что Гаргантюа был назван так, как имя Гаргантюа появилось в качестве измененного детского «кегрантюа», «какой ты большой».
Какой же ты огромный.
Какой же ты огромный. Но на самом деле, простите, по-французски, «que grand tu as» означает не «какой ты большой», а «какой у тебя большой». Вот дальше домысливайте. Так что, если бы он был «какой ты большой», «que grand tu es» было бы. А он
совершенно
тебя,
верно.
А, вот, интересно, что у Любимова. Не помните ли вы, кстати, этого?
Нет, не помню. Но вот я тут
надо
же хочу попробовать обелить Заболоцкого, потому что это был не перевод, это был именно детский пересказ. И в то время, если вы помните, в советское время таких книг было немало. От Робинзона Крузо и Гулливера до, вот, соответственно, Гаргантюа или Тиля Уллиншпигеля.
И до того же Свифта, конечно. И,
ну, есть Гулливер.
А, да-да. Ну, у Свифта есть не только Гулливер, но и Моль Флен, и «Сказка бочки» и все прочее.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, прежде чем мы уйдем на перерыв, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем композиции с альбома «Искры и тени». Это последний, самый свежий альбом гитариста Игоря Войко. Thank you.
минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост националистической угрозы в российском обществе в день убийства одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в следственном изоляторе в Москве, имел проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют документы, полученные «Радио Свобода» от фонда. Копия жалобы Магнитского располагает также агентство «Интерфакс». Ранее Следственный комитет при МВД России сообщил, что Магнитский умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. При этом было отмечено, что в деле жалобы на плохое состояние здоровья отсутствуют. В интернете появилось новое разоблачительное видеообращение сотрудника российских правоохранительных органов. Работник военной прокуратуры города Сочи, капитан юстиции Александр Попков, говорит о коррупции, о случаях безосновательного получения командирами жилья, о преследованиях тех, кто осмелился жаловаться. В Калининграде трагически погибла Ольга Котовская, известная журналистка, основатель первой в регионе независимой телерадиокомпании «Каскад». В понедельник вечером Котовская упала с 14 этажа высотного здания в центре города. Уголовное дело пока не возбуждено. Идет доследственная проверка. На 69-м году жизни скончался советский и российский актер, народный артист Украины Николай Алялин. В Москве убит 26-летний активист молодежного антифашистского движения Иван Хуторской. Следствие рассматривает различные версии, в том числе связанные с антифашистской деятельностью Хуторского. В Пензе задержан активист молодежного «Яблока» Владимир Волков. Его обвиняют в причастности к поджогу офиса «Единой России». В Ираке курды и сунниты угрожают сорвать парламентские выборы, намеченные на январь.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка сегодня звучит?
Сегодня звучит музыка, написанная коллективом под руководством московского гитариста Игоря Бойко. Это фрагменты его последнего альбома.
Назад скончался англо-итальянский писатель Николо Туччи. Нас привлекло то обстоятельство, что у него были русские корни. Рассказывает историк русской Италии Михаил Талалай.
На беседах со старожилами русской Флоренции изредка всплывало имя литератора Николо Туччи, которого все помнили просто как Ника. К русским кругам он примыкал преимущественно благодаря матери Марии Берр, москвичке немецкого происхождения. Она вышла замуж за врача-итальянца еще до революции, после одного из многочисленных путешествий по Европе вместе со своей матерью, бабкой писателя. Позднее Туччи посвятил бабушке Софии Берр несколько своих самых знаменитых страниц из романа «Before My Time» «Время до меня». Сам Николо появился на свет 1 мая 1908 года в местечке Бартоломео-Стравольджи, близ Лугана, в итальянской Швейцарии, где у отца имелась медицинская практика. Затем он рос в небольшом тосканском городке Альяно, куда переехали родители, учился во Флорентийском университете. В памяти знакомых он остался как остроумный, даже язвительный молодой человек, у которого на все была шутка, и также как обладатель утонченной тосканской культуры. В 1936 году Николо уехал за океан, практически воспользовавшись бюджетным фондом пропаганды фашизма. Но в Америке сразу же примкнул к левым кругам, став невозвращенцем. Подав заявление на гражданство США, он получил таковое с трудом, так как в послевоенной Америке считался субъектом весьма подозрительным, вроде бы левым, но прибывшим за океан по фашистским каналам. Долгое ожидание американского гражданства не позволило ему путешествовать. Тучи вернулся в Италию уже в 50-х годах, автором блестящих рассказов и повестей, вышедших в Нью-Йорке. Его литературный подвиг позднее сравнивали с набоковским. Отказавшись от родного итальянского, он в совершенстве на творческом уровне освоил английский. В 50-80-е годы Туччи не раз возвращался во Флоренцию. Ругал американский образ жизни, но в Европе больше обосновываться не собирался. Когда-то мне довелось познакомиться с историком-русистом Ринато Ризолитти. Он один срок проработал на посту мэра города Альяно. Речь у нас, конечно, зашла о самом знаменитом жителе этого города. Мы совершили совместный поход по местам Николо. Бывший мэр показал мне дом на Виа Ромма, то есть на Римской улице, где жило семейство Туччи, и где отец имел медицинский кабинет. Сходили и на городское кладбище, где самый выдающийся монумент в неоготическом стиле – это семейная усыпальница Туччи, сооруженная на средства литератора. К тому времени я уже прочитал русскую книгу автора с выразительным названием «Время до меня», где Туччи передавал предания своей московской родни. Книгу я обнаружил в богатой библиотеке русской флорентийки Нины Адрианны Харкевич, уже покойной. Она неплохо знала Туччи, но посоветовала мне обратиться за справками к другому персонажу русской Флоренции, Флавии Колачикке, у которой русская мама. Решив перевести на русский язык фрагменты книги, я обратился к самому автору, заручившись рекомендацией госпожи Колачикки. Пришел заинтересованный ответ из Нью-Йорка. Николо Туччи желал видеть мой перевод. Но наша переписка затем не развивалась. На следующее мое послание престарелый литератор, а ему тогда перевалил уже за 90, не отвечал. На кончину писателя в декабре 99 года, ровно 10 лет тому назад, откликнулись в первую очередь американские средства информации. Но резонанс дошел и до Италии. Больше всего славой Туччи гордятся в силу местного патриотизма жители городка Альяно. В 2003 году тут прошел небольшой семинар, ему посвященный и приуроченный к решению муниципалитета наименовать небольшую площадь перед городским парком именем Николо Туччи. Должен сказать, что я не одобряю подобные решения, когда городская топонимика используется в качестве доски почета. При этом обычно избираются неведомые горожанам площадки и прочие объекты, где и нумерации нет, а посему не надо тратиться на переадресовку. Такие названия остаются лишь на бумаге, как наглядный пример бюрократических псевдокультурных решений. Тем не менее, такой вот номинативный акт стал стержнем встречи, где выступали отцы городка, дочь писателя Мария Туччи, филологи и краеведы. В этом декабре отмечается десятилетие со дня смерти писателя Николо Туччи с русскими корнями. Он скончался в городе Нью-Йорке.
А теперь предлагаем слушателям отрывок из романа «Before My Time» «Прежде моих времен» в переводе Михаила Талалая.
«Когда я думаю о маме, мне представляются сосны с треском падающие под ударами топора и сокрушающие другие деревья. Мне видятся лесные склады, заводские поселки, фабричные дымы, бухгалтерские книги, тюки и коробки, бинокли, бороды, очки в золоченой оправе и в центре этой картины тихий с тяжелыми шторами дом на тихой московской улице. Моя русская родня принадлежала миру деятельных людей со своей религией и даже со своей троицей, железная воля, чувство долга перед человечеством и гигантское самоуважение». Деньги в этом мире значили мало и скорее означали грех, к ним относились с осторожностью и презрением. Они были подобны ртути в термометре, деньгами можно было измерить значение и усилие, значит и достоинство. Вне стеклянной трубочки они раскатывались в опасные шарики, которые нельзя трогать руками. Мой русский дед был на удивление безвреден и довольствовался своей ежедневной порцией старческих слез. Он умер, когда моей матери было 11. Мама поплакала с денек, а затем утешилась его подарком, плюшевым медведем, который и поныне хранится в нашем доме. Этот медведь почитался более, нежели портреты деда и даже его мраморный бюст. Но даже медведь не дотягивал до уровня святости любой безделушки, принадлежавшей бабушке. На это имелась трагическая причина. Когда я открыл глаза в мир, мертвое тело бабушки еще перемещалось по нашему дому. Его удушливый смрад смягчался запахами сандалового дерева, потускневшего серебра, камфоры, пудры, жасмина, русской кожи, китайского чая, японского лака, засахаренных роз, ладана, залежей сигар. Но запах разложения был сильнее. Он стоял в наших детских кроватях, в нашей одежде, в нашей еде. Гнить мы начали прежде, чем расти. В доме не было ни одного носового платка, ни одной простыни, ни одной скатерти или салфетки, ни одной вилки, ни одного ножа или соусника, ни листка пищи, бумаги или книги, не отмеченных ее инициалами, этим знаком проклятой принадлежности». Стены были увешаны ее портретами, коричневыми на светло-коричневом, черными на белом, маслой, темперой, пастелью, всегда в высокие моменты ее жизни, всегда с печальным взглядом, всегда пример для подражания. Вот бабушка стоит в виде пирамиды, отороченной котиковым мехом, увенчанная тремя рядами жемчуга, с выступающим вперед двойным подбородком, с толстыми щеками, высокими скулами и хмурым лбом. Все детали олицетворяют добродетель. Вот она в виде беломраморного бюста, будьте чисты, как этот мрамор. Вот ее фотография, где она верхом на слоне в Индии и на верблюде в Египте, на пирамиде, внутри пирамиды и под сфинксом, среди руин Помпеи. Здесь она грустно улыбнулась. «Видите, что я делаю с городами, когда они меня сердят?» От любого изображения бабушки исходила печаль, вполне достаточная для подавления всего нормального в ребенке, не говоря уже обо мне. Я был подавлен уже тем, что был ее потомком. Единственной вещью меня как-то утешавшей был вид ее богатой могилы в Берлине. На этом снимке бабушки, конечно, не было видно. Надгробный памятник прочно держал ее под спудом, мраморный блок с перекормленным ангелом. Моему греховному воображению она представлялась изъеденной червями, и одному лишь мраморному ангелу удавалось отгонять эти нечестивые мысли. Я был крайне разочарован, узнав, что фотография изображала лишь будущую могилу бабушки. Памятник поставили сразу после похорон ее мужа. В самом деле, его имя было снабжено датами рождения и смерти, а имя бабушки, написанное ниже, только датой рождения. «Ты почистил зубы?» — спрашивала меня мать. «Да, мама, почистил. Можешь поклясться?» «Да, мама, могу. И на могиле бабушки?» «Нет». «Тогда не клянись, а скажи, что солгал, так же, как вчера и позавчера, и ты думаешь, что твоя бабушка не знает, что ты лжешь, и ты не понимаешь, что каждый раз, когда ты лжешь, ты плюешь на ее могилу. Сколько раз за последнее время ты плюнул на ее могилу?» Уяснив от матери, что ложь препятствует спасению моей души, я решил, что, по крайней мере, никогда не буду подвержен самому страшному греху — неблагодарности. «Я все могу простить, кроме неблагодарности», — говорила мама. «Неблагодарность в тысячу раз хуже разбоя и убийства».
Отрывок из романа Николо Туччи «Прежде моих времен» в переводе Михаила Талалая. Андрей, пора вновь сказать о звучащей у нас музыке.
Сегодня мы слушаем композиции с альбома «Искры и тени». Это последний, самый свежий альбом гитариста Игоря Бойко.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, какие новости мы еще не успели обсудить?
Я не знаю, это радостная новость или нет, но в любом случае новость, внушающая уважение. Старейшему кинотеатру Москвы художественному исполнилось 100 лет. В рамках юбилейных торжеств кинотеатры бесплатно показывают фильмы, премьеры которых состоялись в его стенах. Интересно, что в начале 20 века кинотеатров в Москве было немало. Кинозалы открывались в магазинах, трактирах, складах и даже жилых квартирах. Однако художественный был электротеатром, который специально был построен для показа фильмов. В 1911 году, к столетию Отечественной войны 12 года, кинотеатр реконструировал Федор Шехтель. Его задача была изменить весь облик этого уголка Москвы. Здесь должен был быть крупнейший в Европе Ледовый дворец, частью которого, как предполагалось, и станет художественный. Но этим планам не суждено было сбыться. Началась Первая мировая война, затем революция, подвалы кинотеатра служили тюрьмой для пленных, то белых, то красных, и весь этот уголок Москвы изменен не был. Он был изменен значительно позже, когда за ним выросло это чудовищное здание военного министерства.
Ну и чтобы вернуться к тому, чего мы немножко коснулись, имени Владимир Набоков, когда вы рассказывали о библиотечном списке запрещенных книг, куда попадает и роман с кокаином Агеева, мы упоминали тогда и Набокова. Так вот, как раз в день выхода нашей передачи в эфир, 17 ноября, в Нью-Йорке, а также и в других издательских столицах мира, выходит незаконченный, никому неизвестный роман Владимира Набокова, который по-английски называется «The Original of Laura», а в русском переводе, который выпускает издательство «Азбука» буквально через несколько дней, перевод следующий: «Лаура и ее оригинал». Я роман не читал, не мог еще читать, только некоторые отрывки были опубликованы в «Плейбое», и мне еще не попался этот журнал в руки, но, тем не менее, кажется, Андрей, мы с вами в нашей программе не раз говорили о том, что перевод заглавия представляется чуть-чуть сомнительным. «Лаура», безусловно, относит нас к Петрарке, в то время как кажется, что это опять продолжение набоковской игры с Пастернаком, с доктором Живаго и с его героиней Ларой. «Original of Laura», на мой взгляд, нужно переводить как «оригинал Лоры». Почему это так? Посмотрим, надо прочесть эту незаконченную рукопись и подумать, и посмотреть. Но мне все-таки кажется, что что-то за этим должно стоять не итальянское, а очень и очень русско-заснеженное. Какая-то все-таки Лора и какая-то Лара. Посмотрим. Настаивать все-таки не буду.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. К вопросу о холодном пиве. Так назвал свое эссе Борис Парамонов.
У Аркадия Райкина была такая юмореска. Начальник расспрашивает подчиненного, на что он израсходовал фонды. Зачем, например, купил для конторы холодильник? Так пиво холодное будет, отвечает подчиненный. Нынешний год в городе Женеве юбилейный. 500 лет со дня рождения одного из двух знаменитейших горожан, Жана Кальвина. Второй – Жан-Жак Руссо, юбилей которого через 3 года. Кальвин, один из деятелей религиозной реформации XVI века, оставил по себе сомнительную славу. Влияние его было колоссальным, но созданная им ветвь протестантизма отличалась крайним ригоризмом, проповедовала и поддерживала суровый аскетизм в быту и подчас склонялась к столь же зловещему фанатизму, что и католическая инквизиция. Известно, что последователь Кальвина Жак Сервет, человек, открывший феномен кровообращения, разошедшийся с учителем в некоем догматическом пункте, был сожжен на костре. Кальвинизм – устрашающе мрачная религиозная доктрина о предопределении. Человек спасен для вечной жизни на небесах или осужден на адские муки, независимо от его собственного жизненного поведения, а исключительно по воле или даже произволу Бога. Люди, уверовавшие в это учение о вечном предопределении, осуждали сами себя на исключительно суровую жизнь. Это была жизнь, никак не зависящая от личных усилий живущего, что придавал ей невыносимо мрачный колорит. Очень хорошо написал о психологии кальвинистов Василий Розанов.
Кальвин напугал своих последователей. Так как никто из кальвинистов не мог знать и ниоткуда, кроме как из своей совести, не мог узнать, находится ли он в счете осужденных или в счете оправданных, то всякий трепетал найти в себе слабости, грехи, как признак осуждения. И трепетал, естественно, до такой степени, что уже действительно не совершал этих грехов, не впадал в слабости, от самой парализованности, испуганности души. Получилось добродетельное общество чуть ли не безгрешных, но исключительно от напуганности своей, от несчастья, от того, что уже и при жизни каждый как бы горел в аду сомнения, не осужден ли я.
Продолжая это описание, Розанов сравнил кальвинистов с людьми, которые были бы одновременно заговорщиками и агентами тайной полиции, за ними следящими. Но за кальвинистами, за пуританизмом числится и немалая заслуга. Макс Вебер в 1905 году написал ставшее знаменитым исследование «Протестантская этика и дух капитализма», где вывел нынешний экономический строй из морального склада людей, испытавших влияние кальвинистского пуританизма. Они отличались моральной серьезностью, трудовой аскезой и методизмом в личном поведении. Эти черты личности, доказывал Макс Вебер, и породили хозяйственную организацию западной жизни, известную под именем капитализма. Организаторы нынешнего юбилея Кальвина по понятным причинам нажимают на позитивные результаты деятельности своего печально знаменитого сына. «Нью-Йорк Таймс» сообщает следующие подробности.
Преодолевая колебания относительно кальвиновского юбилея, его организаторы стремятся представить Кальвина в более благоприятном свете. В театре идет пьеса под названием «Проделки Кальвина», аллюзия на мольеровскую «Проделки Скопена». И на афишах спектакля изображен Кальвин, держащий в вытянутых руках за хвосты двух котов. Намек на обстоятельства его женитьбы на вдове с двумя детьми, тогда как сам он принес в новую семью двух котов. Вообще стараются концентрировать внимание не на мрачных сторонах кальвинизма, а на его позитивных достижениях. Организация образования, устройство экономической жизни, в частности, отмена католического запрета на взимание процентов с долга, что сделало Женеву мировым банковским центром.
Можно сказать, что радости от этих мероприятий мало. Даже афиши с котами вряд ли способны развеселить, ибо воспринимается в контексте кашкадавства. Была однажды в средние века такая эпидемия. Но есть среди юбилейных придумок одна все-таки веселая. Выпуск нового сорта пива, названного в честь Кальвина. На бутылочных наклейках портрет мрачного козлобородого человека и надпись по латыни «Кальвинус». «Сик трансит Глория Мунди» — так проходит слава мира. Тот самый унылый дух капитализма, порожденный Кальвином, обратился со временем в веселое общество потребления. Тут вспоминается Набоков, написавший однажды.
Маркса привел к мысли о необходимости ознакомиться с экономическими проблемами вопрос о гномах-виноделах, мелких крестьянах в долине Мозеля. Грациозное зарождение грандиозных идей.
С кальвинизмом, как видим, произошло нечто обратное. Началось с вечных мук, а кончилось пивом. Вспоминается также посмертная судьба Че Гевары, ставшего чем-то вроде рекламного бренда. Его изображение на тысячах ширпотребных товаров. Была облетевшая весь мир карикатура. Слева Че Гевара как есть, справа он же, но на оберете еле заметный логотип фирмы Nike. Этакая горизонтально поставленная запятая. Должно быть, вдохновленный этим рисунком, Виктор Пелевин в одном из своих романов сделал дух Че Гевары пророком мирового консюмеризма. То есть капитализму и обществу потребления все равно, кого утилизировать, хоть женевского проповедника, хоть латиноамериканского революционера. Хорошо, что мозельское вино и женевское пиво существуют все-таки помимо Маркса и Кальвина.
К вопросу о холодном пиве. Эссе Бориса Парамонова. Андрей, теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней музыке и исполнителях подробнее.
Сегодня мы слушаем фрагменты из нового, самого свежего альбома московского гитариста Игоря Бойко. Игорь Бойко родился в 1961 году в городе Сумы на Украине и начал играть в разных ансамблях с 1975 года, но профессионально лишь с 80-го.
В 81-85 годах была армейская служба, а затем работа в Будапеште в русском ансамбле «Песни и пляски», с которым Игорь концертировал по всей Венгрии. А также попадал и в Австрию, где играл в джазовых клубах. 90-92 год. Работа в московском джазовом оркестре «Современник» под управлением Анатолия Кролла. И в эти же годы начинается длительный творческий союз с замечательным джазовым певцом, композитором, пианистом и барабанщиком Сергеем Манукяном. В 1992 и 93 годах Игорь Бойко работает в Амстердаме и неоднократно выступает по местному радио. Последние годы, после того, как он закончил работать в легендарной джаз-роковой группе «Арсенал» под управлением Алексея Козлова и участвовал в записи альбома «Арсенал» концерт в клубе «Форта», Игорь Бойко, как правило, работает собственным ансамблем, записывая собственные альбомы, хотя и не отказывается от сессионной работы с другими музыкантами. Собственных альбомов у него уже 6. Вот фрагмент последнего альбома «Искры и тени» мы сейчас и послушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий. И мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств существования по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».